Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Охотском море берегов Сахалина упал российский вертолет, все находившиеся на борту спасены. В Чечне на окраине Гудермеса сгорели цистерны с нефтепродуктами, пострадавших нет. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжаются поиски пропавших альпинистов. У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет, спасены все 13 человек, находившиеся на борту. Как сообщили в МЧС России, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло во время российско-японских учений по ликвидации разлива нефти. Причины аварии пока неизвестны. В горах Кабардино-Балкарии не прекращаются поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В поисковой операции участвуют более 50 спасателей. Одного альпиниста нашли накануне, он серьезно обморожен. Найденный указал, где приблизительно могут находиться его товарищи, сказав, что все они живы. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 восьмые сутки продолжаются поисковые работы. К ним подключены французские эксперты, которые с помощью специального оборудования пытаются определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Авиалайнер, совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами, пострадавших нет. Как сообщили в правоохранительных органах республики, основная версия – террористический акт. По данным МВД, нефтеперерабатывающее предприятие было обстреляно из гранатометов. На месте работает оперативно-следственная группа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратился в среду к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Коснувшись развития вооруженных сил, Путин заявил:
«Не менее важная задача – это укрепление дисциплины в войсках. Политические издержки переходного периода и отсутствие финансовых средств фактически привели армию к комплектованию по остаточному принципу, к ухудшению условий несения службы, к падению уровня боевой подготовки. Сегодня огромное число молодых людей призывного возраста имеют хронические болезни, пристрастие к алкоголю, курению, а порой и к наркотикам. Считаю, что в школах надо не только учить, но и воспитывать. Надо заниматься физической и военно-патриотической подготовкой молодежи, возрождать допризывную подготовку, помогать развитию военно-технических видов спорта».
Значительную часть выступления Путин посвятил проблеме демографии, самой острой, по его словам, указав, что ежегодно население сокращается почти на 700 тысяч человек. Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор активисту национал-большевистской партии Дмитрию Васильеву, обвиняемому в нападении на милиционера. Прокурор требует приговорить лимоновца к 4 годам тюрьмы. Защита настаивает на полной невиновности Васильева. В декабре прошлого года 32 активиста НБП забрались на крышу здания Никулинского суда, развернули плакаты и выкрикивали антиправительственные лозунги. При задержании Васильев, по данным следствия, ударил милиционера. В Киргизии убит кандидат в депутаты и один из главных криминальных авторитетов страны Рыспек Акматбаев. С подробностями наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова.
Как сообщил пресс-секретарь МВД Киргизии Нурдин Джангараев, Акматбаев был убит при выходе из мечети в селе Кокжар. Он был расстрелян из автомата Калашникова, неизвестным в маске, подъехавшим к мечети на темной «Ауди». Рыспек Акматбаев выиграл в апреле этого года до выборов в парламент. Он баллотировался вместо своего брата Цынычбека Акматбаева, убитого во время бунта заключенными осенью прошлого года. В убийстве своего родственника Акматбаев обвинил премьер-министра Феликса Кулова и на митингах требовал отставки главы правительства, публично угрожая убить Кулова. Депутатский мандат Рыспек Акматбаев получить не успел, так как в Бишкекском городском суде возобновлено уголовное дело по обвинению криминального авторитета в убийстве офицера милиции Чыныбека Алиева, расследовавшего заказные убийства в республике. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
«Радио Свобода», новости.
В результате прекращения израильских поставок в палестинской автономии горючего осталось лишь на сутки. С подробностями Равшан Гусейнов.
Израильская компания «Дуралон» прекратила поставки бытового газа, бензина и дизельного топлива в палестинскую автономию в связи с долгом в 120 миллионов шекелей. Бензозаправочные станции, на которых еще осталось топливо, ограничивают отпуск бензина и солярки до 15-20 литров на бак. На многих заправках автономии стоят километровые очереди автомобилей. По словам главы палестинского ведомства по энергетике Маджахида Саламе, запасы топлива в палестинской автономии закончатся через 24 часа, и тогда, как он выразился, начнется гуманитарный кризис. Израильская сторона утверждает, что палестинское правительство должно и может своевременно платить за горючее, так как зарабатывает на его перепродаже потребителям. По мнению экономических обозревателей, энергетический кризис вкупе с гуманитарным в скором времени может привести к полному крушению палестинской экономики. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Сезон ураганов обычно начинается в США с 1 июня, но в этом году это произошло гораздо раньше. В опасной зоне оказался и Нью-Йорк. С подробностями Владимир Морозов.
В ночь со вторника на среду в Техасе серьезно пострадали от торнадо несколько населенных пунктов. Погибли 3 человека, 10 получили ранения. Кое-где от домов остались только фундаменты. Дороги блокированы поваленными деревьями и линиями электропередач. Служба погоды советует готовиться к худшему и жителям Нью-Йорка. Они могут серьезно пострадать даже от урагана небольшой силы, потому что не готовы к стихийным бедствиям. Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет. Сотрудники Национальной службы погоды настоятельно рекомендуют жителям Нью-Йорка ознакомиться с расположением эвакуационных зон и приготовить рюкзаки со сменной одеждой, лекарствами и водой. Скорее всего, эвакуация коснется только самых низинных районов города. Но при сильном ветре в опасности могут оказаться и высокие здания. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Охотском море у берегов Сахалина сегодня утром упал российский вертолет. Спасены все 13 человек, находившихся на борту. В Чечне на окраине Гудермеса сгорели цистерны с нефтепродуктами. Пострадавших нет. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжаются поиски пропавших альпинистов.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременные дожди, возможны грозы, 13-15 градусов тепла. В Петербурге преимущественно без осадков, плюс 14-16 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Приведет ли увеличение детских пособий к росту рождаемости в России? Комментарии ученых и мнения россиян. Как финансируются в Петербурге программы, связанные с реабилитацией трудных подростков? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседы с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости Михаила Дмитриева, генерального директора предприятия «Новое поколение», работающего с трудными подростками. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию заявил о необходимости резкого улучшения демографической ситуации в России и предложил увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, выплачивать женщинам в декрете 40% заработной платы и выделять семье, родившей второго ребенка, 250 тысяч рублей. О том, что думают ученые о роли детских пособий в улучшении демографической ситуации, корреспондент Радио Свобода Марина Катась побеседовала с председателем секции демографии Центра Дома ученых Российской академии наук профессором Андреем Волковым.
Сейчас основной упор будет, видимо, сделан на увеличение детских пособий как способ повысить рождаемость в Российской Федерации. Вы согласны с таким тезисом, что именно детские пособия оказывают наибольшее влияние на рождаемость?
Да, но я хотел сказать, что не только они, потому что семья – это сложный организм, и здесь важно, чтобы эти пособия были эффективными. А для этого надо обеспечить надлежащие условия вообще жизнедеятельности семьи. У нас же, в отличие от других стран, нет ни специального демографического журнала, ни специального демографического института.
То есть вы полагаете, что российские демографы не совсем точно представляют себе механизмы, которые привели к такой демографической ситуации? Видимо, кроме развития науки к демографии, требуется все-таки и более тщательное изучение процессов, происходящих в обществе. Может быть, не только низкая рождаемость влияет влияет на не очень благополучную демографическую ситуацию в России, но и высокая смертность?
Да, так не случайно высокая смертность была названа в обращении президента на первом месте среди наших демографических проблем.
Механизм повышения рождаемости и роста популяции российского населения, как он работает, как можно на него влиять, только ли детскими пособиями?
Нужно, чтобы семья вернулась в основную социальную ценность общества. Сейчас она явно испытывает трудности, и поэтому ожидать эффекта пособий придется очень долго. Повторю, что это непростое дело. Повышение статуса семьи, пребывание в семье не дает никаких социальных преимуществ. Достаточно сказать, что у нас в течение многих лет были льготы, связанные с проездом, зависели от числа детей. С 2-3 детьми мы могли льготы предоставлять, а с одним ребенком уже никаких льгот не было. А на самом деле семья сознательно или подсознательно учитывает все условия своего существования. Поэтому это очень хорошо, что широкие меры по поддержке семьи намечены, но это еще далеко недостаточно.
Тему беседы Марины Катыс с профессором Андреем Волковым продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России.
Конечно. Во-первых, питание дорогое, детское. Одежду купить дорогое. Это тоже немножко сдерживает женщин и молодых мужчин.
Кардинально нет, конечно. Надо менять социальные условия. Мне кажется, лучше платить хорошую заработную плату, чтобы люди могли обеспечивать семью и рожать детей.
Нет, это нужно делать, наверное, вливание такое, которое даст ощутимый момент. А что это сейчас? Они пособие дают, а повышение все идет. Она все равно все пожирает.
Увеличение как пенсии на 5-10% – это смешно. Я считаю, что нормальная зарплата, когда будет у людей, тогда и будет нормальная рождаемость, когда будет уверенность у людей в завтрашнем дне.
Рождаемость навряд ли. Надо прежде всего, наверное, зарплату сделать достойную. А пособие это уже ничего не решает.
Конечно. Если это будет действительно так, к радости всех молодых семей, бабушек, дедушек, все, думаю, будут счастливы от этого. Ну, не только, конечно, много чего надо, но если 1005 рублей, это как минимум самое, то, что жизнь дорожает. Тем более молодым семьям, где не столько денег найдут.
Знаете, это прежде всего не от денег даже зависит, это должно в головах появиться. Люди боятся из-за того, что им негде жить чаще всего. В той же Белоруссии, которую очень не любят на Западе, там, между прочим, очень здорово стимулируется рождаемость детей. Если бы, допустим, при рождении второго, третьего ребенка, как в той же Белоруссии, убирали процент по кредитам на жилье, которое дается на 25-30 лет, то я думаю, что стимул был бы гораздо больше, чем просто прямое увеличение пособия.
Ну, я думаю, да. 1010 надо на ребенка, если даже не больше, в месяц. Потому что это все-таки цены растут на все, а на детей такие гроши дают, что и рожать-то даже не хочется.
Конечно. Когда у меня появился ребенок, там вообще ничего не было денег. Но если бы 1000 хотя бы давали, было бы хорошо. Не то, что страха бы не было, но чувствовалась бы поддержка.
Я думаю, что нет. Нет жилья у молодежи. Вот мне 35, я не могу родить ребенка, потому что у меня нет жилья. Я думаю, что они не спасут это на самом-то деле.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Вероятно, комментарии к посланию президента России Федеральному собранию сегодня основная тема петербургских газет.
В основном питерские газеты помещают что-то вроде конспектов речи президента. Некоторые даже цитируют Путина в заголовках. Перечислю несколько заголовков. Главное – это любовь, женщины и дети. Мы должны стимулировать рождение хотя бы второго ребенка. И миграция и рождаемость спасут Россию. Наиболее развернутый материал в сегодняшнем «Невском времени». Кроме выдержек из послания президента, газета дает мнение комментаторов. «Россия жива, она была до нас, есть и будет», делает вывод политолог Алексей Мусаков. Предыдущие послания президента исполняются от силы на 40%. То же самое будет и с нынешним. Это уже комментарий сотрудника аппарата Госдумы Юрия Атласова в «Невском времени». И к другим темам. 10 километров в час – это лучшее, что, на что мы можем рассчитывать в ближайшее десятилетие при езде в часы пик. Заголовок на первой полосе вечернего Петербурга. К 2010 году секунду северную столицу ждет транспортный апокалипсис, уверена газета. Темпы роста дорожной сети катастрофически отстают от бешеных темпов автомобилизации, и переломить эту тенденцию город пока не в силах, пишет «Вечерний Петербург». О том же, но уже конкретнее, сегодняшняя смена. Дворцовый мост принял удар на себя. Мост лейтенанта Шмидта, важнейшая городская переправа, закрылся на ремонт. Огромную транспортную нагрузку взял на себя построенный рядом временный мост-дублер. Пытаясь объехать этого сына лейтенанта Шмидта, автомобилисты застревали в пробках на Исаакиевской площади. Но в ГИБДД уверяют, что это лишь временные трудности. Через 2-3 дня водители сориентируются, в ситуации и научатся выбирать объездные маршруты, пишет смена. Питерский «Коммерсант» комментирует городские политические новости. Пишут, что Родина собирает голоса сочувствующих национал-патриотическим идеям. Питерское отделение партии приступило к созданию предвыборной коалиции. Причем «Коммерсант» замечает, что родинцы собираются привлечь к коалиции и союзников-коммунистов партии РКРП и «Трудовую Россию».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии не прекращаются поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами, пострадавших нет. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 сегодня французские специалисты намерены определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор национал-большевику Дмитрию Васильеву, которого обвиняют в нападении на милиционера. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Итальянский водевиль «Братья Карамазовы». Группа Pink Floyd поставит рок-оперу о восстании в Познане, а на мюнхенской сцене будет представлена опера «Мы» по одноименному роману Евгения Замятина. Таковы его некоторые темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». 13 лет работает в Петербурге специальное предприятие «Новое поколение». Оно занимается трудными подростками, которые там работают и получают социальную адаптацию. Несмотря на успешный опыт работы, депутаты Законодательного собрания Петербурга решили лишить «Новое поколение» значительной части финансирования. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Главная задача общества с ограниченной ответственностью «Новое поколение» – организация рабочих мест для подростков из неблагополучных семей, которые склонны к совершению правонарушений или уже их совершили. Больше половины воспитанников «Нового поколения» вышли из колонии, находятся под следствием или осуждены условно. Здесь они получают образование, работают, производят детские настольные игры, продающиеся в России и в странах СНГ. Но питерские депутаты решили, что нельзя давать бюджетные деньги коммерческой организации, даже выполняющей такую важную функцию, и сократили финансирование. Против этого резко возражала депутат Законодательного собрания, председатель комиссии по социальным вопросам Наталья Евдокимова.
Деньги сняли. То есть мы хотели создать в трех районах новые площадки за 3 года, будет только в 2. Один район вылетел по деньгам, какой пока не знаю.
«Новое поколение» действует и в Колпинской колонии для несовершеннолетних. В этом году туда предполагалось направить немалые деньги специальной губернаторской поправкой к бюджету города.
Депутат Артемьев снял эти деньги и перераспределил их таким образом – 9,6 миллиона. 5,6 направил на содержание законодательного органа власти Санкт-Петербурга, 2,5 миллиона рублей – на Мариинскую столовую, на проведение праздников. И остатки частично на МВД, частично на комитет по строительству. Взяли деньги, отобрали, распределили на себя любимых. Таким образом, вот эти 9,6 миллиона у колонии были отобраны. 3 года тому назад в колонии были и побеги, и захваты заложников. От безделья можно заняться всем, чем угодно. Преступление не создавать такие рабочие места. Но когда ты уже эти рабочие места создал, и дети к этому привыкли, у них очередь на рабочие места, отбирать у них – это двойное преступление.
Наталье Евдокимовой удалось дозвониться до губернатора Валентины Матвиенко, которая уже подписала указ о выделении Колпинской колонии денег из резервного фонда. И все же денег, оставленных предприятию «Новое поколение», хватит только на 830 рабочих мест, хотя сегодня там работают и учатся 1200 подростков.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях генеральный директор предприятия «Новое поколение» Михаил Дмитриев. Михаил Георгиевич, доброе утро.
Доброе утро.
Нашим слушателям напомню телефон прямого эфира, по которому вы бесплатно можете позвонить в студию и задать вопрос нашему гостю 8 800 200 ровно 2212. Михаил Георгиевич, ну а вот до решения нынешнего депутатов петербургского парламента лишить какой-то части финансирования ваше предприятие, все эти 13 лет, вот из чего складывалось финансирование? Как существовали все эти годы?
Ну, вся организация была специально создана для того, чтобы заниматься социальной адаптацией и реабилитацией. Естественно, наш коллектив и до этого занимался этим. Многие люди по 25-30 лет работали с подростками, в том числе сложных категорий. И это не случайно, что в 93-м году мы создали вот это специальное предприятие именно для социальной адаптации и реабилитации. Потому что уже перед этим, еще в Ленинграде, в начале 90-х годов, в конце 80-х, очень активно велся поиск методики воздействия на тех ребят, которые вот вывалились из этой жизни. Им оказанием социальной и такой разумной помощи, чтобы они встали на ноги сами и стали, ну, достойными гражданами нашего города и страны. И вот эти поиски завершили создание такой специальной методики, которая вылилась в создание, соответственно, вот этого предприятия. Поэтому за исключением первого года, еще в 93-м году, было довольно сложное отношение ко всему, сами знаете, какие были времена. С 94-го года нас финансирует уже полностью город. То есть все эта программа, вот эти вот 12 лет работы целиком финансируется за счет городского бюджета, профильными комитетами, соответственно, администрации, мэрии сначала, администрации, правительства Санкт-Петербурга. И это продолжается и до сих пор, потому что, естественно, такого рода работа может финансироваться исключительно городом, бюджетом, государством.
Ну, чем же вы вот тогда провинились перед депутатами? Вот вам вообще понятно было, ожидали ли вы такой реакции? Почему не захотели выделять достаточно денег? Или, может быть, давайте поподробнее расскажем, может быть, депутаты решили, что вы эксплуатируете, в конце концов, ребят, наживаетесь на них?
Ну, вообще, вопрос об эксплуатации, конечно, это просто вызывает у нас улыбку, потому что, во-первых,
Не было от депутатов вопросов, кстати?
Нет, это было давно когда-то, еще на заре создания рабочих мест, вообще в принципе, вот этой всей работы был такой вопрос, но дело в том, что законодатель, особенно в новом трудовом кодексе, четко прописал, что такое эксплуатация, в том числе и труда несовершеннолетних. Естественно, мы строжайшим образом соблюдаем права ребят и девчонок, которые у нас работают, и естественно, что ну, все формы социальной защиты и все формы воспитания, и в конце концов, если говорить уже серьезно об этом, это наши коллеги, мы все работаем на одном предприятии, и мы тут
как одна семья, наверное.
Ну, не семья, конечно, но то, что мы все друг от друга зависим, это очень важный воспитательный момент для нас всех. И моя зарплата, и зарплата любого из сборщиков-комплектовщиков, они связаны конечным результатом труда, это очень важно для нас всех. Поэтому мы здесь не делим, вот коллектив взрослые, дети, и у нас сейчас работают почти 1200 девушек и юношей, у которых были проблемы до прихода к нам на предприятие, и в том числе и ребята, которые сейчас отбывают срок в Колпинской колонии, в спецскроле находятся, это еще одна площадка. И, естественно, мы все вместе, в общем, дружно стараемся работать, и, в общем, это у нас получается. Ну, а по поводу реакции я хочу сказать, понимаете, деятельность, которой мы занимаемся, настолько вот, ну, актуальна для всех, она важна, все же понимают, что это такое.
Вот, вот именно, что, вот, казалось бы, любой разумный человек может только развести руками и спросить, ну что же, депутаты не понимают, что ли, необходимость и важность этого?
Многие не понимают, на самом деле. Это довольно специфическая тема. А самое главное то, что мы представляем себя единственной организацией в этой области. А в педагогике, кстати, воспитание так и бывает. большого количества в этой сфере не возникает организации. Это не торговля и не промышленность, или не такое вот, ну, обычный бизнес, так
говорят. То есть вы не ставите во главу угла получить максимальную прибыль от продажи тех, вот, расскажем, давайте, производства игр настольных, да, которые вы делаете и распространяете?
Ну, в нашей сфере, конечно, получение прибыли это невозможно совершенно. Это исключено просто-напросто в силу просто экономических показателей наших, потому что большинство денег мы получаем с городского бюджета, и все, что мы зарабатываем, это деньги, которые предназначены для оплаты труда, прежде всего, подростков у нас работают, и частично взрослых. Поэтому вся
а та... сколько вот ребята получают за свой труд?
Дело в том, что, естественно, у нас существуют рассчитанные нормы для них труда. Я сейчас вот вернусь как раз к детским игрушкам. И, ну, можно получить до 10 тысяч рублей.
В месяц?
В месяц, да. Если вы будете хорошо работать, то вы можете зарабатывать приличные деньги, достойную заработную плату, если, конечно, есть желание, потому что очень многие ребята, которые приходят к нам, они до этого не то что не работали и не учились, поэтому у них вот эта вот мотивация часто отсутствует просто-напросто, поэтому очень большое время уходит у нас у взрослых и у самих ребят, там, бригадиров и коллективов, в которых они приходят, просто-напросто показать девушке или юношу, что это можно делать, можно работать и зарабатывать деньги.
Поэтому... Вот я перебью вас, да? Наверное, самый хороший стимул это действительно знание того, что вот мой сосед, работая так ударно, можно сказать, да, советскими словами, получил такие деньги. Вы как-то открыто сообщаете те доходы, которые получают ребята, или вот сейчас, как на западных предприятиях, это актуально, да? То есть вы не говорите другим, сколько заработал тот или другой...
Мы в силу нашей особенности чрезвычайно законопрослушная организация. Мы стараемся, не просто стараемся, а выполняем все те нормы, которые на сегодняшний день существуют в отношении трудового законодательства. Так вот, эта норма как раз следующим образом трактуется. Каждый работник сам может только распространять сведения о своей заработной плате. И никто, тем более администрация предприятия, не имеет права это делать. Поэтому, ну, уж ребята, естественно, делятся между собой, кто сколько получает, но это уже их дело, соответственно. Хотя я хочу сказать, что у нас есть своего рода соревнование внутри коллектива, но оно уже не денежное, а производственное. Кто больше сделает, кто лучше сделает.
Капиталистическое. А вот, кстати, очень хотела спросить, ведь вы же педагог по образованию, да? Вот подвиг ли вас на создание предприятия «Опыт Макаренко» или что-то другое?
Конечно, мы все, как и литература наша вышла из Шинели Гоголя, да, так и все мы вышли от Макаренко, безусловно. Конечно, Макаренко — это тот человек, который повлиял на меня. В выборе моего жизненного пути, педагогической поймости, литературы, которую написал. А перед этим повлияли на Макаренко, ведь это долгий путь. Начиная от Пестолоцци, Ушинского. Это довольно большая традиция не только европейского воспитания, но и российского. Поэтому это все возникло не на пустом месте. И сама методика Макаренко, которая была модернизирована соответствующим образом у нас, мы его, надеюсь, прямые наследники, естественно, этой работы. Мы этого не скрываем. Более того, очень существенно стараемся приспособить вот трудовое воспитание к современным условиям.
А насколько трудно было педагогу вот окунуться во все эти новые экономические отношения? Понятно, вспомним 93-й год. Что для этого пришлось? Или кто вам помогал?
Трудно было, но дело в том, что я сказал, что мы в этой сфере работаем, вот я работаю с 1979 года, а многие наши соратники, те, с которыми мы работаем вместе, работают еще больше в этой сфере. И, естественно, в конце 80-х годов возник вопрос о том, как все-таки более эффективно оказывать помощь в современных условиях, потому что уже к концу 80-х годов наметилась довольно серьезная проблема воспитание вот, подрастающего поколения, особенно тех, у кого большие проблемы, я так назову это. И в начале 90-х годов мы уже вот перед 91-м годом приступили к созданию моделей, которые могли бы в дальнейшем заместить вот утерянные способы воздействия на новые. Это не вышло просто так вот. Просто в 91-м году произошел вполне объективный перерыв, когда вы сказали, ну что, все, значит, больше этими подростками мы заниматься не будем, все само собой вырастет. Нет, этого, конечно, не произошло. Само собой, воспитание детей не бывает. Я вот не устаю повторить ту фразу, что если ребенка не воспитывать, не обучать его, вырастет только Маугли, который не будет ни писать, ни читать. Ну.
У нас есть вопрос от слушателей. Давайте дадим возможность его задать. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас.
Доброе утро, я не вопрос, а ответ хочу дать.
Да, пожалуйста.
Потому что нечего ждать от этих подростков. Будущего от них не будет. Не надо много так уделять времени.
Комментарий,
вот, пожалуйста. Кстати, я хочу сказать, что некоторые депутаты так и говорят, зачем заниматься, собственно говоря, подростками, которые совершили правонарушение и имеют проблемы, давайте заниматься хорошими детьми. Ну, сказать, что это ошибочное, это ничего не сказать.
Хорошо, но ведь эти же подростки, вот они же в этом же обществе вращаются. Вот, из колонии они возвращаются к нам.
Я хочу сказать, что вы вот, ну это, понимаете, у нас довольно много людей, которые очень плохо относятся к детям, на самом деле. Это вот послание президента вчера было, эта тема поднималась. Хочу сказать, что у нас есть еще глубинная проблема в обществе, как раз вот это плохое отношение. А я по себе скажу, вот отвечая на вопрос, заданный сейчас, или реплику, точнее сказать, что у нас на предприятии 86% на сегодняшний день — это эффективность нашей работы. То есть 86% из тех, кто нам приходит, после этого становятся нормальными людьми и работают, и учатся, и приносят пользу всем окружающим.
Спасибо, Михаил Георгиевич. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, как из года в год менялось отношение российской прессы к президентским посланиям. В гостях у ведущей Елены Рыковцевой политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Будберг и редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. Пилот от полученных травм скончался. Еще 12 находившихся на борту госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. Авария произошла во время российско-японских учений по ликвидации разлива нефти. Причины крушения вертолета пока неизвестны. В горах Кабардино-Балкарии не прекращаются поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В поисковой операции участвуют более 50 спасателей. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами, пострадавших нет. Как заявили в правоохранительных органах республики, в качестве основной версии причин случившегося рассматривается террористический акт. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 восьмые сутки продолжаются поисковые работы. К ним подключены французские специалисты, которые при помощи оборудования намерены определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор активисту национал-большевистской партии Дмитрию Васильеву, обвиняемому в нападении на милиционера. Прокурор просит приговорить лимоновца к 4 годам тюрьмы. Защита настаивает на полной невиновности Васильева. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по ядерной программе Тегерана с любым государством, добавив, однако, что любые угрозы в адрес его страны могут серьезно осложнить диалог. При этом он вновь подчеркнул, что Иран способен защитить себя. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия, считает член руководства НАТО. В Москве на 84-м году жизни скончался от рака известный писатель Александр Зиновьев, автор более 40 книг и сотен статей.
Каковы мировые новости к этому часу? Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Малые предприниматели Петербурга пообещали, что в случае, если планы городских чиновников ввести запрет на торговлю крепким спиртным по ночам для части бизнеса воплотятся в жизнь, то предприниматели будут массово подавать судебные иски. В ближайшее время эти поправки к закону об обороте алкогольной продукции в Петербурге будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении. Однако независимо от того, как проголосуют депутаты, торговля спиртным ночью в Петербурге в мелких магазинах, скорее всего, будет ограничена городскими властями. Не только минеральную воду Боржоми, но и Ессентуки, Нарзан, Борскую забраковали в ходе проверки минеральной воды специалисты Роспотребнадзора в Петербурге. С начала года сотрудники службы провели плановые проверки на 124 предприятиях торговли и в 49 аптеках, которые занимаются продажей минеральной воды. Нарушение санитарных правил было обнаружено на 26 проверяемых объектах. В результате проверок 15 партий минеральной воды общим объемом около 1400 литров были забракованы. Крупнейший автозавод России «КамАЗ», вставший на налоговый учет в Петербурге осенью прошлого года, обратился с иском в городской арбитражный суд о признании недействительным решения петербургских налоговых органов о доначислении компании налога на прибыль на сумму более 71 миллиона рублей. Однако изъятие этой суммы сделает невозможным выплату на предприятии заработной платы, текущих налоговых и других обязательных платежей. В результате суд определил приостановить действие оспариваемого решения до вступления вступления в законную силу судебного акта. 17 мая, в день 60-летия со дня рождения депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой, в Петербурге состоится открытие памятника погибшему политику и сада, названного в его честь. В небольшом сквере, расположенном на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко, будет установлен памятник работы скульптора Григория Ястребенецкого. Ранее на доме, где была убита Галина Старовойтова, была открыта мемориальная доска, автором которой также стал скульптор Григорий Ястребенецкий. 13 мая состоится 9-я ежегодная экологическая акция по очистке территории побережья Финского залива от мусора. Организаторы акции – общественная организация «Этножизнь» и муниципальное объединение «Лахта-Ольгина» считают, что необходимо сделать уборку пляжей значимым для города событием, которое внесет вклад в утверждение у мировой и отечественной общественности имиджа современного Петербурга как города прогрессивного, демократического и обладающего высокими нравственными ценностями.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор предприятия «Новое поколение», предприятие, обеспечивающее работой трудных подростков и параллельно занимающегося их реабилитацией, Михаил Дмитриев. Напомню, что вы можете позвонить к нам в студию по телефону 8 800 200 ровно 2212. Михаил Георгиевич, а вот в чем же состоит все-таки реабилитация? Понятно, что вы предоставляете рабочие места. И вообще, как к вам попадают подростки? Всех ли вы берете, кто приходит?
Мы берем, конечно, не всех. Они приходят к нам по направлениям соответствующих служб городских.
И... То есть вот так просто с улицы, если кто-то из подростков узнал от своих знакомых, нет, вы конечно, не возьмете, нет. Да? Даже если он скажет, вы знаете, ну вот у меня такая ситуация, мать пьет, отца вообще нет, а еще есть братишка, и я бросил школу, я не знаю, что делать.
Ну, что тут очень просто поступает, что в этой ситуации у нас в городе есть комиссия по делам несовершеннолетних, как городская, так и районная комиссия. Он может обратиться в любую районную комиссию по делам несовершеннолетних, и ей совершенно спокойно дают направление к нам на работу, вот и все.
То есть вы можете ему объяснить, какие шаги предпринять, да?
Естественно,
потому
конечно.
Что, ну, понятно, что человек, если ему 14 лет, он уже человек, но все-таки он еще этой бюрократической системе разобраться очень сложно.
Да, и вот по поводу реабилитации как раз с этим связано. Дело в том, что основная проблема молодежи вообще в принципе, я бы сказал, это даже не педагогическая, а социально-педагогическая проблема. Это отсутствие у молодежи на сегодняшний день трудового навыка. Вот этот трудовой навык, который не дается ничем, кроме трудом или учебой как трудом. Он, если человек до 18 лет не имеет таких навыков, он никогда больше не будет трудиться эффективно. Это закон природы, который мы не можем перешагнуть. Поэтому вот как раз дать ребятам, девушкам, работающим у нас, вот этот трудовой навык, это наша основная задача. То есть научиться работать. И мы их и учим работать в современных условиях. Недаром, что, в общем, на сегодняшний день у нас вышло из нового поколения уже больше 13 тысяч ребят и девушек, которые работают по всему городу, на всех предприятиях, на стройках. Мы очень гордимся этим, нашими выпускниками, и они действительно стали достойными.
Ну ведь вообще-то вы предоставляете подросткам специальность сборщика детских игр. Вот они какие перспективы получают?
Сборка и комплектация – это основная рабочая специальность на современном производстве. Все, что касается от компьютеров до самолетов, это все до космических кораблей сборка и комплектация. Сборщик-комплектовщик – это то, что мы делаем каждый день с вами всеми. И как раз навыки сборки и комплектации – это базовый трудовой навык. Это первое. Второе. Дело в том, что современное законодательство резко ограничивает сферы применения детского труда. И вы,
ну да, ведь на государственных предприятиях до 18 или до 16.
До 18 лет 18. Практически вы ничем не можете заниматься. Ни подойти к станку, ни к какому-нибудь оборудованию дополнительному и так далее. Поэтому как раз вот то, что у нас работа относится к категории детского ручного труда, позволяет работать всем и, самое главное, применять неквалифицированный труд, потому что, естественно, ребята приходят к нам без трудового навыка и без профессиональной подготовки.
А вот как сами ребята реагируют на ту работу, которую вы предлагаете? Ой, да это детсадовск, ну что это я тут буду вырезать ножницами?
Понимаете?
А работают вот... ли с ними психологи, чтобы объяснить вот как раз вот эту изюминку, что, понимаешь, это у тебя только такой маленький шажок, который потом тебе позволит?
Это объясняют не психологи, это объясняет трудовой коллектив. Мы завод, и этим гордимся. Мы завод. Это значит, что мы выпускаем продукцию, которой тоже гордимся. Мы гордимся нашими выпускниками и нашей продукцией. Наши игрушки знают по всей Российской Федерации. Это довольно популярный продукт. И когда они начинают делать его, видят это изделие в магазине, видят, как в эти игрушки играют их младшие сестры и братишки, соответственно, они понимают, что они делают действительно изделие. Мы правда делаем такое изделие.
А вы как-то маркируете вот свои изделия, что это вот сделано ребятами, или чтобы люди, которые покупают эти, да, они знали, что, в общем-то, на какое-то благое дело
как
идет.
Раз, как раз большинство из тех, кто покупает нашу продукцию, подавляющее большинство, не знает, кто ее делал. И мы не стремимся это рекламировать, потому что, ну, мы стараемся работать, как и все. Мы в таком же ряду находимся, да. У нас специфическое предприятие, но, тем не менее, выпускаем совершенно обычную продукцию.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Просто связь что-то немножко вырубилась. Я хотел спросить... Как у вас там с национальным вопросом, как вы принимаете ну, по этническим группам, и как у вас там интернационалистические вопросы вот происходят, потому что вы знаете, что сейчас вот творится везде.
Понятен вопрос, да, спасибо. Есть такие проблемы?
Ну, работают у нас разные ребята, как вы понимаете. Проблемы бывают у всех, но вот то, что касается... У нас даже вообще такой вопрос никогда не становится на повестку дня. Потому что мы все, вот весь рабочий коллектив наш, он из одной социальной категории, понимаете? Вот социальная группа одна. И равенство как раз социальное здесь, оно играет очень серьезно, и проблемы у всех одинаковые. И проблемы там с правоохранительными органами, и проблемы в семье, они все у всех одинаковые. Поэтому у нас этот вопрос даже и не поднимается. То есть он довольно однородный коллектив всегда, когда однородный и культурно однородный с точки зрения образования, довольно однородный, низкого я имею в виду, и образования, и значит, социальных возможностей. Это все дает... возможность нивелировать вот эти вот все проблемы. У нас таких проблем нет.
Еще есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Кто?
Да, вы, пожалуйста, говорите.
Я?
Да, да.
Вот что вот это выступает, да? Слушайте меня внимательно. Я сам воспитывался и в колонии, и в детдоме, да? Но сейчас мне 70 лет, я живу нормально. А вот это, что выступает, все это все ложь. Мы на лжи живем. Мы всю жизнь на лжи живем.
Простите, пожалуйста, а вам что помогло встать на ноги и жить вот сейчас нормально после колонии?
Вы знаете, что мне помогло? Мне помогло свой интеллект. Я очень много думал, что можно жить хорошо, так? И, как говорится, на воле. Но большинство, 99%... попадает. И вот мои сверстники, я до 70 лет дожил. Это мало сейчас же на свете таких. Так? А вот это, что вот лапшу на уши вешают, это все ерунда.
Ну, давайте, во-первых, говорить корректно, относиться, потому что человек, который присутствует у нас сегодня в студии, делает как раз конкретные дела, а не вешает, как, извините, выразился наш слушатель, лапшу на уши, как некоторые вот депутаты делают, говоря о том, что мы должны заботиться о подрастающем поколении. Хорошо, что у нашего слушателя хватило своего ума, интеллекта, а вот как
вот
быть другим?
Он сам сказал о том, что его воспитывали, вот он прошел через то, все и так далее. Значит, я еще раз хочу сказать, что это наши иллюзии всех людей, и пожилых в том числе, заключающиеся в том, что они сами себя сделали. Нет, это неправда. Человека делают окружающие люди и обстоятельства. Я еще раз хочу сказать, ни одного человека в природе не было, не будет, который сам научился грамоте, сам научился считать и писать. Понимаете, таких людей нет. Мы воспитывают их родители, если есть, общество, если есть. И этого человека тоже воспитал не только его интеллект, но и те обстоятельства, и те люди, которые были рядом. Ему вовремя подали руку помощи. Вот поэтому он дожил до 70 лет, и поэтому он сейчас в состоянии это говорить. А если вы не подадите собственным детям руку помощи, не окажетесь с ними рядом, то рядом с вами появятся Маугли, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не сказочные Маугли, а настоящие.
Михаил Георгиевич, ну вот, как мы слышали в репортаже, финансирования хватит на 830 рабочих мест. А куда же пойдут те 400, которые работают сейчас до сокращения финансирования? Как вы будете объяснять ребятам?
Но на сегодняшний день никто никого, конечно, не увольняет, потому что на самом деле финансирование выделено. Вот если, значит, сейчас губернатор выделила вот эти средства, которые были необходимы для рабочих мест в колонии, единственная проблема у нас была вот с этой площадкой. Как раз отсутствие финансирования грозило, в общем, тем, что прекратилась бы работа там, и 140-150 несовершеннолетних оказались бы просто без дела в колонии. Это вообще...
А сколько в колонии вообще содержится, ребят?
Ну, сейчас больше 200 человек на сегодняшний день.
То есть практически все охвачены, да, у вас, получается?
Ну, не все, конечно, как раз, значит, дело в том, что...
Как выбор там идет в колонии, кого принять, кого нет?
Но это уже решает руководство колонии. Там довольно жесткая система, и администрация колонии, они очень серьезно относятся к своим воспитанникам, и там уже они решают сами. Вот направление как раз на работу на участок дает сама колония, начальник колонии, те люди, которые занимаются там воспитательной работой, довольно ответственный
коллектив.
А до
того, как вы пришли, вот новое поколение пришло в Колпинскую колонию, чем там подростки занимались?
Ну, мы пришли не сами, естественно, потому что нас пригласило Управление исполнения наказаний и наш комитет по молодежной политике, который совместно, это вот, так сказать, три стороны создают там рабочее место, и ничем они не занимались. Ну, об этом говорили уже много раз, было там занято 10-12 человек на довольно специфической работе, я бы так сказал. И очень маленькие заработки были, там 25 рублей.
А что значит масса... специфическая? Ее нельзя назвать?
Ну, гробы они там делали, вот, к сожалению, вот, было такое в практике, да.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. Пилот от полученных травм скончался. Еще 12 находившихся на борту госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. Авария произошла во время российско-японских учений по ликвидации разлива нефти. Причины крушения вертолета пока неизвестны. Во Владивостоке более 100 человек пикетируют здание Дальневосточного государственного университета, где сегодня проходит международная конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько заводов, производивших некачественное вино. Арестованы 3 человека. Президент Украины пригласил президентов России и США принять участие в международном форуме, посвященном памяти жертв Бабьего Яра в Киеве. Таковы некоторые новости к этому часу. Более подробно о этих и других новостях вы сможете узнать в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 47 минут, и мы продолжаем беседу с нашим гостем, генеральным директором предприятия «Новое поколение» Михаилом Дмитриевым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Да, здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня, наоборот, прям противоположное мнение по сравнению вот с тем последним выступавшим. Это замечательно, то, чем вы занимаетесь. Просто отрадно все это слышать. И единственное пожелание, конечно, оно не вами осуществиться должно, чтобы этот опыт распространился на всю страну, и чтобы это ввели вот эти вот такие какие-то мастерские... в детских домах. Спасибо вам за то, чем вы занимаетесь. Низкий вам поклон.
Большое вам спасибо. от нас всех. И я хочу сказать по поводу опыта, да, действительно, он сейчас получил довольно большое распространение. В нескольких городах Российской Федерации создаются подобного рода проекты, некоторые уже действующие. И, в общем, это довольно большое распространение получилось сейчас, это правда. По поводу детских домов, интернетов, тоже мы с вами согласны, и с Комитетом по образованию. Мы сейчас ведем разговор об этом, потому что, действительно, вот как раз замкнутые коллективы детские, если они не имеют положительной ориентации социальной, это очень опасные вещи. Поэтому, естественно, значит, это уже не от нас зависит, конечно. Такая работа ведется.
Правда. Михаил Георгиевич, вот мне в свое время пришлось смотреть очень интересный доклад, сделанный в Великобритании, вернее, не доклад, а исследование, которое было произведено социальными службами Великобритании, и в котором было описано, во сколько обойдется обществу ребенок, в которого вовремя не вложили или не довложили денег. Так вот, по тем данным, в 3-4 раза. Я не знаю, проводятся ли какие-то исследования, во всяком случае, в России мне не пришлось найти, вот, потому что, наверное, только языком цифр можно что-то описывать и депутатам, и чиновникам, чтобы предоставлять эффективность. Вот вы не пытались какие-то такие исследования сами проводить?
Мы, конечно, проводим эти исследования. Собственно, эффективность мы оцениваем все время безотносительно того, что про нас говорят, потому что для нас самих это крайне важно. И вот то, что касается экономической эффективности, действительно, на сегодняшний день вложение в профилактику рубля, 1 рубля, приносит 13 рублей дохода. Потому что вы совершенно правы сказать, что, во-первых, я уже говорил о том, что до 18 лет, если человек не встал на ноги, то это все. Соответственно, всю оставшуюся жизнь, до 70 лет, до 80, он будет приносить обществу ущерб. Это очевидный факт, и мы будем все его кормить дружно. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, что никто не задумывается, ну, вернее, задумываются, но объективно не рассчитывают ту стоимость всегда преступлений и правонарушений, которые совершает молодежь. Она очень велика. И вот как раз...
Ее можно просчитать в рублях?
Ну, да, мы вот рассчитывали это дело. Я вот не уполномочен говорить такие цифры, однако она действительно велика. И вот эффект деятельности нового поколения за вот эти 13 лет, он выражается в том, что мы городу принесли уже не просто там миллионы, а несколько миллиардов рублей. Вот сэкономили бюджета для того, чтобы вот за счет этой деятельности... За счет
вот
того,
эти что... цифры, вот... Экономические показатели. Пытались ли вы донести до депутатов, чтобы они оценили эффективность вашего существования и то, что вам все-таки необходимо позволять? Потому что я знаю реакцию депутатов, как только на 5% новое поколение снижения преступлений. Да это ж так мало.
Это огромные цифры, на самом деле, потому что, знаете, я люблю, вот, педагогика, она близка к медицине, поэтому здесь я приведу один пример. Одно дело, когда у вас легкий насморк, а другое дело, когда у вас, я не знаю, крупозная пневмония, и человек умирает просто, понимаете? Так вот, мы как раз делаем преступность, мы, естественно, не живем, и всех мы не избавим, мы не панацея, безусловно, наш метод, но он действует на многих. Я хочу сказать, что мы добиваемся того, чтобы не было крупозной пневмонии, внимание, был легкий насморк. Я думаю, что с ним еще можно жить и работать. А вот то, что касается эффективности, еще раз я хочу сказать, что она в социальном плане, ну, абсолютно очевидна. А люди просто не хотят слушать этого. Есть просто принципиальные позиции у некоторых депутатов, которые, ну, разумно не объяснить. Это скорее какие-то субъективные вещи или надуманные. Вот так. Потому что действительно возражать против этого, против эффективной работы с подростками, против их воспитания, ну, не знаю.
Ну, что по-моему, имена таких депутатов надо просто где-то публиковать, чтобы потом за них уже разумные люди, которые пойдут на выборы, не голосовали, пока у нас еще есть возможность депутатов выбирать. У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста,
добрый
вы в эфире.
День. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста. А почему я же стоял на очереди?
Да, пожалуйста, слушаем вас.
А там кто-то говорит.
Нет, это вы себя слушаете. Пожалуйста, говорите.
Я себя слушаю, да? Я хочу, Михаил Григорьевич его зовут, да?
Георгиевич.
Михаил Георгиевич. Михаил Георгиевич, вы делаете такое дело, просто замечательное. Вот наша Госдума, и вообще в течение 15 лет в нашем государстве ничего, никакой помощи детям не делается. Это одна пустая болтовня, особенно-то Ляхова, который занимался этим сектором. Вы замечательно все делали. Я вам только хочу сказать такое. Надо нашему государству повернуться, знаете, лицом. Прекратить вот эти пляски какие-то, как это называется, ночные клубы, вот это, а надо приучать детей к труду, пускай они скамеечки делают, что-то такое, вот тогда будет результат. И самое главное, депутаты должны знать, чтобы надо заниматься детьми.
А вот, кстати...
Я хочу сказать сразу, да, пожалуйста, что действительно... Спасибо большое, во-первых, от нас всех и от меня лично. Просто дело в том, что у нас, как это ни смешно, народ, вот население, как, я не знаю, сказать, люди, родители, бабушки, дедушки, вот по опросам социологическим на сегодняшний день вот в городе и в стране, в городе у нас 93% поддерживает работу по привитию трудовых навыков детям. 93%. В стране в целом 91%. Понимаете, это действительно вот люди понимают. Вот у нас народ в этом смысле очень мудрый. Понимает, что воспитывать у нас можно только трудом. Это абсолютно правда. И мы, конечно, тоже поддерживаем эту идею, потому что мы все помним, как самих нас воспитывали.
Я бы хотела спросить в заключение еще о все-таки перспективах. Вот говорилось о том, что вы планируете все-таки открыть еще новые площадки для работы.
Ну, это просто необходимо, потому что есть районы, где нет площадок нового поколения. Это Север, Красногвардейский, Калининский район. Очень тяжелый. Невский район. Очень тяжелый. И, естественно, в этих районах должны появиться площадки, где могли бы ребята, у которых есть проблемы, найти свое место. Потому что перемещаться по городу, ну, так устроены молодые люди и девушки, что они затрудняются ездить из района в район. К тому же, если дорога занимает больше часа, для несовершеннолетнего это уже запрещено законом.
Ну, кроме того, дорога-то ведь тоже она не дешевая сейчас.
Да, не дешевая и бывает опасной.
Вот в связи с тем, что сократилось финансирование, где будут открыты площадки, знаете ли вы уже, вот Евдокимова говорила, что она не знает, где будут, и как предоставляются вам места, то есть сама аренда для организации?
Значит, по поводу районов. Это определяет городская комиссия по делам несовершеннолетних. Она определила приоритеты. Сначала это Невский район, а потом Красногвардейский район. У нас орган в соответствии с законом об основах профилактики правонарушений создан, он довольно действующий. Рабочая схема. А вот то, что касается помещений, город нам предоставляет льготную аренду. Она такая же, как в государственных учреждений. То есть крайне небольшая. Те помещения, которые предоставляет районная администрация.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Ну, это не вопрос, а скорее благодарность. Я просто низкий поклон вот вам за вот ваше делание. Потому что мы так много негатива слышим вообще и видим совершенно жуткого. А и вот когда мы слышим вот такое, то как-то хочется даже жить. Я вот даже сама хотела бы вам как-то помогать, если вот в этом есть какая-то возможность. Вот ради Бога я могла бы...
Как помогать? Можно ли вам?
Во-первых, еще раз большое спасибо. К сожалению, в этой сфере есть одна большая проблема. Вернее, их две. Это методики, естественно. Как это делать? А вторая – это вот люди. У нас очень мало приходит людей, которые готовы работать с такими детьми, потому что они сложные. Хотя я вам скажу, проработав, ну, работая с ними довольно долго, уже больше 25 лет, я хочу сказать, что ребятами с нашими, вот как раньше в советские времена говорили, можно идти в разведку. Это правда. Со многими выпускниками колледжей или институтов или каких-нибудь там очень престижных учебных заведений не пойдешь в разведку. Ну вот я так условно говорю, абстрактно. С нашими ребятами, это с нашими выпускниками и с теми, кто работает, можно действительно, в общем, горы своротить. Это правда. И я им тоже благодарен за это. Ну а вот помощи, ну вот это общественное мнение и поддержка, конечно. А мы тогда будем эффективно выполнять свой долг.
Насколько в психологическом плане, вот вы упомянули, что действительно тяжело работать с этим контингентом, какие бывают, возможно, да, конфликты, и как вы их урегулируете в этом случае?
У нас всякое случается. Но вот насчет работы с ними, я хочу сказать, что я, ну, вот у нас основная масса тех, кто у нас работает, мы не испытываем дискомфорта там или таких вот проблем. Я еще раз говорю, мы... Ну, стараемся быть и есть на самом деле.
Производством коллективным. У вас есть свои дети?
Конечно, у меня трое детей.
Вы их знакомите со своими подопечными, приводите, ну, вот разрешаете общаться?
Ну, да, они общаются, конечно, но это, естественно, не так часто бывает. Но у меня, в общем, старший сын уже большой, а маленький еще маленький совсем. Поэтому один уже не общается, другой еще не общается.
Вы сказали, что вот 86% тех ребят, которые прошли за эти 13 лет, по вашим оценкам, они, в общем-то, заняли достаточно хорошую позицию в жизни. Как вы считаете, вот этот показатель может служить чем-то, что покажет вашу эффективность депутатам?
Я считаю, что я большой поклонник Солженицына. И хочу сказать, что вот сохранение народа, это вот, вот работа с такой категорией детей, которые оказались в проблемной ситуации молодежи, это неотъемлемая часть сохранения народа. Его сбережение.
Только если она проводится действительно, а не на словах, а на деле.
Конечно, но это сразу становится известно. К сожалению, в нашей сфере так мало всего, что все, кто работает, они всегда на ладони видны и понятны.
Спасибо, Михаил Георгиевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором предприятия «Новое поколение» Михаилом Дмитриевым. Утренний час, время «Свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Валуевич. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир», который вам представит Ирина Лагунина.
Мы выбираем дипломатию.
44-летний Майвис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».